Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Завершит этот час вещания чтение жития преподобного Иова, игумена Почаевского. Его память празднуется 28 октября, 10 ноября по новому стилю.
Вы, наверное, все обратили внимание и не могли не обратить, какая погода на улице. Что же это такое, скажите? За что же это нам-то, православным-то? Мы же такие хорошие, так много верующих, такой огромный процент верующих, столько храмов уже и непрерывно строится, монастырей, духовных школ. За что это такое? Я иду так и недоумеваю. И вспомнил интересную историю, которая была в Византии где-то в VI веке, когда там случился государственный переворот, захватил власть жестокий военачальник, ну, сущий зверь, который жестоко казнил православного императора, его сыновей, семью, и вообще казнил очень-очень многих царедворцев, и вообще человек, который не считался ни с какими нравственными нормами, и уж тем более христианскими заповедями. Один пустынник, слыша об этих ужасах, взмолился Богу и говорил: «Господи, за что же?» Вот точно так, как я сейчас сказал. За что же нам православные? Но сейчас-то, правда, у нас страна, нельзя сказать, чтобы она была православная. А там была православная Византия. И он очень недоумевал. Под утро, представьте, всю ночь молился. Так ему жалко было народ. Под утро ему был голос. И было сказано: искал худшего, но не нашел. Он был буквально убит. Он страдал и плакал от того, что творится. А голос с неба ему сказал: худшего искал даже, но не нашел. Очень интересно, что ж такое православие? Весь народ был крещеный, ну, почти весь, правда. В VI веке нет, еще не было. Там, например, еще в то время детей почти не крестили. Крестить детей уже начали где-то к 8 столетию, то есть примерно через 800-700 лет. До этого крестились только взрослые, принимали только сознательно, только осознанно, исповедовали свою веру, то есть принимали по убеждению. А уже потом постепенно и начали крестить всех. Вот так. Ну, все-таки империи, в которой было достаточно большое число православных людей. И вот произошло такое страшное событие. Ну, кстати, такие события повторялись в истории неоднократно. Вы же все прекрасно знаете, сейчас мы вспоминаем то, что произошло 100 лет тому назад. У нас 1917 год. Сколько ужасов, сколько крови, сколько насилия. Что только произошло. И опять то же самое. Господи, за что же это? Вы знаете, одним из серьезнейших положений христианской веры является следующее. Самым страшным, пожалуй, злом в человеке является его невидение того, кто он есть на самом деле. Точнее, если еще сказать точнее, его не невидение, а видение того, что я, в общем-то, хороший человек. И поэтому, когда со мной что-то случается, я ищу, кто виноват. Ах, вон она, колдунья, уже не первый раз, говорят, она это сделала. Ах, вот этот негодяй подставил меня. Он обманул, он своровал. Все вокруг меня, но меня не стоит, конечно. Самое страшное зло, говорит православие, это когда человек видит себя хорошим. Ну, в общем-то, хорошим, конечно, но есть у каждого из нас что-то есть, у кого этого нет, а в общем-то я хороший. Почему православие называет это одним из серьезнейших, я бы сказал, заболеваний, или, если хотите, одним из серьезнейших пороков человека? В чем причина? А причина вот в чем. Вот сегодня мне звонок, говорят, неожиданно, совсем молодая особа, 29 лет, вдруг открылась. У нее тяжелейшее заболевание. Правда, были до этого какие-то признаки, ну, молодые, да, подумаешь, чепуха какая. Да все ерунда это такая. Ну, в общем, человек даже не замечал, поэтому никуда не обращался. Вовремя не было принято никаких мер. И теперь ситуация катастрофическая. Вот в плане, когда касается это нашего здоровья, нашего тела, нашего благополучия, нашего обеспечения и так далее, здесь мы так, в общем-то, понимаем сразу. О! Сразу принимаем соответствующие меры, делаем все возможное. Но самое удивительное, что мы никак не видим другого, что является первичным в нашей человеческой жизни. Мы не видим состояние своей души. Состояние души не видим. То, что мы видим, видим то, что мы здоровы. Ну да, есть недостатки, но кое-что я плохое делаю. Но меня нечего лечить. А если хотите, себя лечите. Ну, правда же? Вот так, себя лечите. Что вы мне показываете? Что я что-то такое сказал не так или что-то сделал не то? Понятная причина, правда? Понятная причина, почему православие называет это самым страшным злом. Потому что тот, кто не видит в себе болезни, он лечить не будет. А если не будет, результат налицо. Это касается как болезни тела, так и болезни души. Так вот, когда мы говорим о православии, то мы говорим о Боге, говорим о Христе, говорим о вечности, говорим о том, что вот это наша земная жизнь, ну, обязательно кончится. Ну, никуда мы не денемся. Таков закон нашей природы. Ну, никуда мы не избегнем, никак не избегнем мы этого. И тем не менее, мы в это не верим. И в то же время, кажется, верим в то, что есть будущая жизнь, что эта земная жизнь является только подготовкой к вечности. Здесь это некий миг. Некий миг, действительно. Вы знаете, спрашивали людей самого разного возраста. Как ты заметил, как прошла эта твоя предыдущая жизнь? Ты говоришь, как сон. Даже не верится. Вспоминают что-то, что это, да, ну не что-то, вспоминаю то, другое, третье. Но это все. А жизнь-то где же? Недаром, знаете, в Древней Греции были люди, которые назывались софистами. Ну, в общем, перевести софист – это, в общем-то, мудрец. Так? Но которые, в частности, говорили о чем? Что времени не существует. В каком смысле? То, что прошло, то оно уже прошло. И вы его не поймаете, не вернете. То, что будет, ну, простите, но этого еще нет. А то, что есть, оно ускользает, как рыба из руки. ускользает. Вот кажется, оно есть, но оно уже прошло. И наступает что-то другое. Время неуловимо. И говорят, времени просто и нет. Если что-то есть, то мы должны его посмотреть на него, уловить его. Здесь ничего нет. Так почему православие называет вот это невидение своих недостатков, невидение своих грехов самым страшным злом? Не только потому, о чем мы сказали, что человек не примет никаких мер к излечению. А какое излечение это? Вы знаете, если говорить о сути нашей веры, то она вся заключается в одном имени – Христос. Христос, который называют Спаситель. Христос, который есть этот врач. Врач. Кто к нему обращается? Интересно. К врачам? Каким угодно. К нему? Никто. Вы знаете, любопытный факт такой. В Москве, там, знаете, это Покровский монастырь, где Матрона, это мощи ее. Говорят, свечей там, ну, сотни. Сейчас, недалеко совсем икона Христа Спасителя. Ну, одна, две. Да он не нужен. Вы поняли? А что он? А на что он нужен? Здесь исцеление может быть. А он, Христос, свечей даже и не ставит. Свечку ставит кому? Кто поможет? Кто делает? А Христос, оказывается, ничего и не делает. Правда, интересная наша вера какая? Замечательная вера. Ой! Да, по сути дела, по христианскому вероучению, Христос есть Спаситель, Он есть врач, от Него все исходит. Но для того, чтобы получить от Него что-то, человек должен к Нему обратиться. А обращусь я когда? Когда, во-первых, я увижу что-то то, что я не могу, от чего я не могу избавиться. И что и в чем мне никто не может помочь. Вот зависть. Гложет меня и все. Зеленею весь. Терпеть не могу этого человека, у которого лучше, чем у меня. Представьте себе, какой ужас. Лучше, чем у меня. Ну, ясно, что он, кто он такой? Ну, дрянь человек, конечно. И кто мне поможет? Кстати, хочу сказать. Идут к мощам, идут к иконам. Идут паломничества, если б только открылось, с чем идут, чего желают, чего просят, чего угодно, но только не исцеление от страстей. Многие ли просят, помоги мне исцелиться от той же зависти, от тщеславия, от осуждения? От ненависти. Многие ли? Ой, не знаю, не знаю. Да ну что вы, некогда об этом просить, тут нога болит. Дочка плохо замуж вышла, сынок спился, что вы, муж ушел. Вот о чем надо просить. А вы тут своими страстями придумали грехами. Да чего же хороша наша вера, правда же? Да чего же мы умные? Мы же вечно живем на земле, конечно, поэтому надо быстрее спасать, вот что просить, о чем. А это все какие-то страсти и прочие грехи, у кого их нет, да и не важно это в конечном счете. Жили и живем. Полное неверие, что есть, что грядет, что будет и неминуемо придет, когда мы окажемся в вечности. Ибо мы верим, что личность, я, неуничтожима. И каждый человек обязательно подходит к этому порогу и оказывается там, где там? Где свет, полный свет, где нет тьмы, где все становится очевидным. Причем как очевидным-то? Здесь у нас, знаете, в тумане, как один святой очень хорошо сказал, когда мы грешим, то мы так, как будто Бог и не видит. Но когда мы что-то делаем, как кажется, доброе, мы прям вот оно, Господи, видишь, что я делаю, давай-ка мне тоже. Давай, видишь, какой я хороший. Там не видим, здесь, ну еще бы. Так вот, все же мы знаем, что, конечно же, перейдем мы туда и никуда не денемся. И каждый день только и знаем, и слышим, и видим, и читаем, и чего только нет, что уже тот, другой, третий, десятый уже там. Но это они, но не я. Какие мы умные, Боже мой! А еще после этого говорят, чего это христианство придумало такое, что человек поврежден, что у него поврежден ум, воля, чувства. А это что такое, скажите? Что это такое? Вот сказано, что вот через несколько шагов, ты, правда, не знаешь, сколько шагов, но ты вот идешь по пути, и там будет взрыв. Но это еще неизвестно, сколько шагов. Ну нет, неизвестно. Ну и давай устроим танец. Пир во время чумы. Вот во что превращаем жизнь. И еще понятно для тех людей, которые верят, что нет Бога. Правда, бедные, конечно, можно посочувствовать. Всячески отказывают. Нет, нет, нет Бога. Есть инопланетяне, да-да-да. Есть всякие силы оккультные, конечно. Магия, да, экстрасенсы. Только не Бог. Только не Бог. Что вы? То, чтобы поверить, что есть Бог, это значит, все видит. Вся наша душа как на ладони. Значит, мы предстанем с этой обнаженной душой перед Ним, где все откроется, все наши и мысли, и чувства, и желания, и поступки. Все на свете откроется, и откроется перед нашей совестью, перед Ним. И ужасно, может быть, еще, не знаю, ужаснее или нет, перед всеми другими людьми. Я здесь перед ним лицемерил и изображал, и там откроется. Какой стыд, какой срам, какой ужас. Откроется. В других религиях это звучит, знаете, как роковой приговор. Ужасно. В индуизме, например, там нет спасения от этого. Ты будешь перевоплощаться до тех пор, пока ты не изменишься настолько, что уже освободишься от этого тела. Закон кармы над всеми господствует и над всем. Карма – это закон причинно-следственных отношений. Правда, Высоцкий, говорят, пел... То есть не говорят, а пел действительно. Если ты жил свиньей, свиньей ты и останешься. Но это, пожалуй, верно. Да, в переносном смысле это точно. Точно. Вы знаете, в христианстве единственная религия, пожалуй, которая со всей силой и отчетливостью, всюду это есть какой элемент, но в христианстве со всей силой утверждается – есть возможность избавиться от этой очной ставки, от этого суда, от которого никуда и никто не может сбежать, и о котором предупреждается заранее. Евангелие говорит об этом. И множество откровений, которые переживали люди, сообщали об этом. Есть, оказывается, средства. Это средство покаяния. Это средство покаяния. Для верующего человека это покаяние пред Богом. Это покаяние в самых таких уже важных вопросах, потому что всего раза перечислив, что мы делаем. Мы каждую минуту грешим фактически. Самым важным и перед священником. И дело не в том, что священник там прощает. Он только исполняет то, что ему приказано. То, что ему дано от Бога, исполняет. Не он сам обладает какой-то властью. Конечно, нет. Да, но он, как верный слуга, должен исполнить. И, видя действительно раскаяние человека, говорит ему, человеку, ты каешься, вот и Бог прощает и разрешает тебя. Но может случиться, когда человек просто так говорит, языком болтает. Болтает. Ну, надо что-нибудь поговорить. И здесь поговорит. Соответственно, происходит и прощение. Это, знаете, как своего рода, ну, душ или мытье. Можно помыться по-разному. Вот грязный весь, может, подошел под душ, включил и выключил. Был душ, был. А сам, каким был, таким остался. Можно немножко помыться, можно больше помыться, а можно совсем помыться и стать чистеньким. Видите, как много значит состояние нашей души, с чем мы обращаемся к Богу. Ведь не так много, я вам скажу, нужно знать, чтобы понять, что Бог есть. Не так много. Это было в советское время, когда говорили такие глупости, что будто бы наука против религии, и будто бы верят только одни необразованные люди. Какая чушь! Вся история науки говорит, сколько ученейших людей, а не каких-нибудь, действительно были убеждены, глубоко убеждены в бытии Бога. И они остаются до сих пор. Бог есть. Он, наша, например, Бехтерева, это директор института мозга. Она говорит, я не могу себе представить, чтобы такое чудо, как мозг, мог каким-то образом, хоть самым невероятным, да, мог возникнуть каким-то эволюционным путем. Это невозможно же представить себе. Это потрясающая сложность, которой равной просто нет. Все наши самые сложные изобретения современного мира – это ничто, по сравнению с той грандиозной, удивительной и в то же время потрясающе целесообразной, гармоничной и прекрасной сложностью, которую мы видим в живом мире. Да и не только в живом. Материю только начинают. До атома дошли. Боже мой, и тут еще, оказывается, сколько задач. Даже неживая природа. Поэтому это просто какая-то глупость, что ли, неразумие, или, лучше сказать, нежелание, чтобы был Бог. Просто нежелание. Нет его, и все. Не хочу. Знаете, как ребенок. Тю-тю, меня нет. Вот так. Так и здесь. Взрослый человек, и вдруг утверждает, нет Бога. Откуда ты взял? Ты что? Все человечество, всю историю было религиозным. Это все сходили с ума. Сейчас 3/4 человечества верит в Бога. Они что, все сумасшедшие? Ты, что ли, самый умный, да? Умнее всех этих великих ученых и философов, да? Ну, слушайте, ну, совершенно ясно. Так вот, что Бог есть, это бесспорное, так сказать, положение. Но если кто-то все-таки действительно интересуется, то он же может заняться этим, может убедиться в этом, может сравнить аргументы за и против и посмотреть, где оно, знаете, как весы. Беда тому человеку, который прекрасно понимает, что перед ним стоит выбор, или есть Бог, есть вечность, есть смысл этой жизни, или нет Бога, нет души. и тебя ожидает человек, вечная смерть. Какой ужас! И это еще могут пропагандировать. Какую радость пропагандируют. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Все твои надежды, все твои страдания, все твои радости, все твои переживания, оказывается, все это ничто. Так вот, оказывается, человек, входя в вечность, переживает все, что было здесь, что он сделал. Недаром в народе говорят, совесть – это голос Божий. И действительно, там будет человек, окажется перед своей совестью, окажется перед действительно Богом, и окажется перед всеми, если хотите. И тогда поймет, что такое жизнь человеческая. Но еще раз говорю, христианство дает возможность человеку заранее подготовиться к этому и войти туда. Уже не так, как, знаете ли, свалился человек откуда-то и не поймет, что случилось, в какую-то долговую яму. А уже понять заранее и подготовиться к этому. Что такое вера христианская, вера православная? Вот, во-первых, она говорит вот об этом. Недаром один сказал мудрец, кого назову разумным? Только того, кто помнит, что есть предел этой его жизни. Тогда, помня это, зная это и помня это, он должен решить для себя величайшей важности вопрос. Есть там что или нет? Должен решить, я говорю. И это решить можно же. Это бесконечное количество людей решало это. И стояло перед этим. Помните, Достоевский говорил, «Моя осанна Христу через горнило сомнений прошла». Не думайте, что он просто так оказался православнейшим человеком. И уж никто не усомнится в том, что действительно редкий умница. И сколько таких людей было? Множество. Поэтому безответен тот человек, который совсем даже не думает об этом. Вера православная утверждает, есть Бог. Какой? И утверждает великую истину, которую не знал древний мир. Не знал до Христа мир. Не знал. Что не знал? Все верили в Бога как какого? Вот, хозяин, царь, который может сделать все, что угодно. Может наказать, может наградить. Если вы что-то не исполнили, вам будет такое наказание, что не обрадуетесь. Повелитель, справедливый, в лучшем случае. Христианство говорит, нет, Бог не судья. Он любвеобильный врач и только. Он есть любовь, а не справедливость. Не судья, а врач. Православие говорит, что каждому человеку открыта возможность обращаться к нему. Каждому человеку. И дай Бог даже тот человек, который даже еще, может быть, не убежден, еще не убедился окончательно в своей вере. Кто мешает тебе обратиться? Господи, я не знаю, конечно, но очень многие верят. Подавляющее большинство людей верят. Верили и верят. И если это есть, Господи, прости меня за мои грехи. Знаете, покаяние открывает дверь Богу в душу человеческую. И все те, кто именно с таким пониманием себя, пониманием своей жизни, своих дел, обращался к Богу, получали ответ, поразительный, сильнейший ответ, который не оставлял никаких уже сомнений в том, что действительно есть Бог, и Он есть любовь. Знаете, почему об этом приходится говорить? Вот мы начали с вами сегодня, дрянная погода, и за что ж нам, Господи? Да, еще привели пример с каким-то, с Византией там. Действительно, сколько скорбей у каждого человека? Ведь очень много. И что они есть? По дохристианскому пониманию, это все есть наказание и больше ничего. Бог наказывает. Праведникам дает благо, грешников наказывает. Но знаете, какой-то скептик сидит, говорит, ничего себе. Вон, негодяй, а он миллиардер. А я честный человек, едва перебиваюсь, да, с корки до корки хлеба. Это он справедливый? Да, странно, что-то не похоже. Что говорит православие? Я уже сказал, что Бог есть любовь. И в чем же она проявляется, эта любовь? Очень интересно. То, что мы думаем, что Бог каждый раз человека награждает или наказывает, это совсем не так. Оказывается, существует в духовном мире, как и в нашем мире, физическом, материальном, точно так же существуют законы. Представляете? Законы. Духовные законы существуют. Какие законы? Ну, например, пожалуйста, не делай другому того, чего не хочешь себе. В противном случае, если ты нарушишь этот закон, бойся. Знаете, у некоторых так называемых дикарей, ну, было такое оружие, бумеранг, которое никогда не кидали там звери, если не попадали, то бумеранг возвращался. К охотнику этому, и надо было даже посторониться, чтобы этот бумеранг не попал в тебя, в самого. Так вот, очень хорошее есть сравнение. Если ты поступаешь к человеку по злобе, то смотри, ты нарушаешь закон, по которому ты получишь то, не обязательно это, но получишь то, что ты желаешь другому человеку. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Это закон, а не что-нибудь. Иногда, знаете ли, думают так, ну что это так, ну это какая-то заповедь там, заповедь, ну ничего, Бог простит. Ну, хорошо, ну, прыгнуть с пятого этажа и сказать, ну, Бог простит. Мне просто захотелось полетать. Понимаете? А Бог простит. Кто это так рассуждает любопытно? Пожалуй, не найдешь такого дурачка. Никто не прыгнет с пятого этажа и скажет, ну, все знают, что такое закон тяготения. И прыгать не будут, пожалуй. Одно из положений православной веры состоит в том, оно утверждает, существуют духовные законы, нарушать которые также нельзя, как и физические, ибо ты тем самым закон нарушаешь, не Бог тебя казнит. Разве Бог казнит того, кто прыгает с пятого этажа? Ну скажите. Разве Бог наказывает того, кто пьет, и у него цирроз печени? Ну кому же в голову придет? Или кто наркоманит? И что с ним случается? Что это Бог наказывает? Ну что за глупость? Правда же скажут? Верно. Конечно, глупость. Вот когда в отношении этих вопросов, тут мы все понимаем. Знаете, я еще раз поражаюсь, до чего мы умные. Как только касается вопросов духовных, здесь мы ничего не понимаем. Ну и что я осуждаю других? А закон говорит, ну и сам подвергнешься тому же. Ну и что я украл? Не боишься, что и тебя? Учти, это же законы, которые столь же незыблемы, как и физические. Правда, действие их, поскольку это духовные, более тонкое. Тут нет, знаете ли, дурная мысль пришла, и сразу мне по макушке, хоп, этот закон. Нет. Законы действуют другим путем. Но непременно действуют. И это надо знать. Знаете, как важно, вы знаете, как важно вот это познание законов даже нашего материального мира или закона существования нашего тела. Ведь, смотрите, медицина только благодаря этому познанию и находит средства лечения болезней, спасения человека. Так и законы духовные, как важно знать, ибо они открывают нам возможность не оказаться под их ударом, когда мы нарушаем их. Тогда же бывает беда. Вот мы с вами говорили сейчас о том, что мы верующие, там, обращаемся, молимся. И говорили о свечках, там много, здесь ничего. А ведь вы знаете, здесь мы тоже сталкиваемся с серьезнейшим вопросом. Каким? Если мы, особенно это касается верующих, конечно, людей, преимущественно, если мы думаем только о наших земных проблемах, и если мы жаждем только этого, и готовы здесь оттратить все свои силы только на это, то, оказывается, все это грозит нам самыми опасными последствиями. Есть такой закон. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и тогда это все приложится вам. Ищите главного и не продавайте за главное за чепуху. Помните, как в Библии один продал свое первородство, Исав, за чечевичную похлебку. Потом плакал и рыдал, но было уже поздно. Иаков получил уже его. Так и здесь то же самое. Закон духовный гласит о том, что человек должен все-таки стремиться к чему? Искать правды, искать честности, искать любви, то есть относиться с любовью к другому человеку. Речь идет не о каком-то сердечном порыве, а идет с благожелательством. Если ты так будешь относиться, если ты будешь действительно искать Царство Божие, то есть Царство любви, правды, доброжелательства и так далее, если ты будешь искать этого, и искать их будешь в Боге, искать именно этого мира, мира божественного, в каком смысле? В нашем мире мира божественного, то есть мира любви, справедливости, благожелательства, милосердия и так далее. Так, если человек будет искать именно вот этих, как мы говорим, духовных ценностей, получит он не только это. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это, то есть земное благополучие, приложится вам. Все устроит Бог для того человека, который ищет именно этой духовной чистоты жизни, духовной правды человека. Милосердие ищет, а не обмана, не хитрости, не лукавства, не лжи и прочих всяких вещей. Опять закон, вы слышите какой? Ищите прежде всего, вот чего. Названо это Царством Божьим. Не надо думать, Царство Божие где-то там, на небесах. Здесь оно. И искать Царство Божие, значит, искать вот этих духовных положительных вещей, прекрасных вещей, вот о которых мы сказали. Вот к чему-то и стремиться. Что значит искать? Стремиться. Осуществить это в себе самом. В себе самом. И тогда действительно, человек, ты получишь уже мир душевный. Ведь вы знаете, когда мы ищем противоположного, сколько бессовестного делает человек. И страдает он, потому что не может не страдать. Обязательно. Не может не страдать, когда он нарушает вот этот закон искания Царства Божия здесь, в себе, в своей душе, в своей деятельности и так далее. Так вот, видите, интересно, что Даже когда верующий человек молится, то он молится о чем? Как святые отцы говорят, нужно молиться, чтобы не погрешить, молиться, чтобы получить, молиться, чтобы оказаться вместе с Богом. Как молиться нужно? Скорби есть? У всех есть. У всех есть. Нет человека без скорбей. И как быть? Как? Господи, я верю, что Ты – любовь. Верю, что Ты делаешь для меня все самое лучшее. Поэтому я с своей стороны делаю то, что считаю разумным. Разумным. Но да будет воля Твоя. Вы слышите, оказывается, в чем состоит воля Божия-то? Чтобы поступить по совести и разуму. А дальше, Господи, да будет воля Твоя. Не чудес искать, не настойчиво требовать и молиться, Господи, дай мне вот это. Нет. Прямо святые предупреждают, когда человек настойчиво что-то требует, у Бога настойчиво, ну, молится, скажем так, он может или ничего не получить, или даже получив, он может оказаться в очень-очень печальном положении. Нельзя так к Богу обращаться. Тот, кто показывает свою веру в Бога, как в Бога любовь, и как в Бога не какую любовь, а разумную любовь, кто верит, что он устраивает все наилучшим образом, тогда он будет молиться именно так. Господи, я верю Тебе, и да будет Твоя воля. Я по-человечески сделаю то, что считаю нужным. Ну, допустим, к Варсонофе Великому обратились, можно ли обращаться к врачам? Он ответил, да, да, потому что они творят милость. Они благословлены Богом. А вот ко всяким колдунам, знахарям и прочим ни в коем случае нельзя. Потому что, обращаясь к ним, вы впускаете в свою душу грязь. Грязь впускаете в душу. Врачи лечат тело, обращаясь к ним, вы обращаетесь к тем людям, которые заражены беснованием. И поэтому, обращаясь к ним, мы впускаем в свою душу всякую грязь. А от грязи, ой, как можно пострадать. Все это знают. Смотрите, даже когда уколы делают, операции, какую чистоту стараются соблюсти, чтобы не заразить организм. Так и здесь то же самое. Вот, оказывается, перед чем мы стоим, даже когда молимся. Поэтому молитва наша должна происходить как из веры нашей, что Бог есть действительно любовь, а не магическая сила, и смирение, а ни в коем случае не требование, как это часто мы видим. Молитва является одним из серьезнейших положений православной веры. И православие говорит, что тот, кто действительно верит в Бога, он должен молиться. Молиться как? С вниманием, благоговением и покаянием. Это очень важно. Слышите? С вниманием. Потому что молитва без внимания – это, как сказал один из отцов, это оскорбление Бога. Там, где нет благоговения, когда человек так швырком вычитывает молитвы, избави Бог, нельзя играть с Богом. Как сказано в одном месте, Бог есть огонь. И играть с огнем не стоит. Поэтому с благоговением и с покаянием. Потому что если там молитвы, которые не... Без покаяния молитва не принимается Богом. Видите, какие интересные и важные положения присущи нашей вере. Ну, хорошо, эта тема очень у нас большая. Я хочу предоставить сейчас, оставить время для ваших вопросов, потому что вы едете сюда в Лавру, едете в Академию, и у вас наверняка много вопросов, самых различных, и мне кажется, что надо бы нам сейчас всем с вами вместе обсудить их, с тем, чтобы мы, по крайней мере, ну, на что-то получили какие-то, ну, если уж не ответы, то какие-то разъяснения или комментарии, чтобы мы могли как-то с вами ориентироваться в окружающем нас мире.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Ответы на вопросы после лекции в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Иова Почаевского. Память его Святая Церковь празднует 28 октября, 10 ноября по новому стилю.
После татарского нашествия вся юго-западная Русь, опустошенная и разоренная, почти обезлюдила. Через 100 лет ее заняли литовские войска. А когда в конце 15 века была провозглашена Люблинская уния и Польша с Литвой были соединены, то для коренного русского православного населения наступили тяжкие времена угнетения православной веры. В то время приехал на Волынь греческий митрополит Неофит и привез с собой чудотворную икону Божией Матери. По внушению свыше он оставил ее в доме благочестивой помещицы Анны Гойской. Вскоре над православной верой, по попущению Божьему, разразилось страшное несчастье. Дело было в том, что, преследуя православных, польское правительство старалось сделать так, чтобы епископские кафедры замещались лицами нестойкими в православии. И эти епископы согласились признать власть папы на соборе, созванном в Брест-Литовске. Православный обряд сохранялся. Но лица, согласившиеся на это соединение или унию, стали католиками, а народ, оставшийся верным православию и не признававший Брестскую унию, католики стали еще больше теснить и угнетать. Тогда многие стали уходить в степи и за Днепровские пороги, и там образовали вольное казацкое войско, которое много раз поднимало восстание для защиты православной веры. Другие стали объединяться в церковные братства или же становиться под защиту вельмож, оставшихся верными православию. Самым видным из них был князь Константин Острожский, вокруг которого образовался круг ученых. Он основал в своем городе Остроге духовную академию и типографию, и они много писали в защиту православия. На следующий же год после объявления унии Анна Гойская ради укрепления православия передала хранившуюся у нее чудотворную икону монахам-отшельникам, подвязавшимся на горе, называвшейся Почаевской. И с тех пор святая эта икона стала именоваться Почаевской иконой Божией Матери. Почаевская гора находилась недалеко от имения Анны Гойской и стала известной давно, еще во времена татарского нашествия. Сама Пресвятая Богородица явилась на ней пастухам, причем в память этого соблаговолила оставить след своей стопы, так и называющейся «стопа Пресвятой Богородицы». С тех пор на этой горе стали подвязаться отшельники, на ней нашли убежище и монахи разрушенного Киево-Печерского монастыря. Со времени перенесения на Почаевскую гору чудотворной иконы Божией Матери там основался монастырь. Преподобный Иов жил в эти тяжелые времена. Он родился в 1550 году в Галиции и назывался в миру Иоанн Железо. 10-летним отроком он поступил в Угорницкий монастырь. В этом раннем возрасте он так преуспел в иноческих подвигах, что 12 лет был уже пострижен в мантию с именем Иова, по достижении совершенного возраста возведен в священнический сан, а 30 лет удостоен великой схимы, причем ему было возвращено имя Иоанн. Он особенно любил это имя и всегда им подписывался, но к лику святых он был причислен с именем Иова. По просьбе князя Острожского преподобный Иов был переведен в находившийся в его владениях Дубинский монастырь, где стал настоятелем и много писал в защиту православия. Однако же жажда подвижнического уединенного жития заставила его перейти на святую гору Почаевскую, но и там его избрали настоятелем. Для молитвенных подвигов он удалился в каменную пещеру. Ноги его покрылись ранами так, что обнажились кости. Он был делателем непрестанной молитвы Иисусовой «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного», доводящий подвижника до высоких духовных степеней. Вот что о нем повествует его ученик и сподвижник Досифей, ставший по его кончине его преемником по игуменству. «Однажды, когда молился преподобный в той пещере, вдруг облистал его свет благодати Божией, сиявший по всей церкви в течение 2 часов непрестанно. Я же, увидев это, в великом ужасе пал на землю, побежденный таким чудным видением». какую силу достиг святой старец над грешной душой человеческой, показывает следующий случай. Однажды, придя ночью на гумно монастырское, он увидел вора, который хотел взвалить себе на спину куль зерна. Преподобный помог ему поднять этот куль, но напомнил ему об ответе на страшном суде Христове. Потрясенный кратким словом святого, грешник упал ему в ноги с мольбой о прощении. В обители преподобный Иов ввел общежительный устав. Обитель он окружил оградой с помощью благочестивых помещиков Феодора и Евы Домашевских и воздвиг Свято-Троицкий собор, а потом и еще 6 меньших церквей. Он создал почаевскую типографию и продолжал писать в защиту православия. Сохранилась одна из его книг под заглавием «Книга Иова Железа игумена Почаевского, властную его рукою написанная». В 1880 году она была издана под заглавием «Почаевская пчела». Типография преподобного Иова, возобновленная в начале этого века архимандритом Виталием Максименко, была им вывезена после русской революции за границу и ныне продолжает существовать в Америке, в Свято-Троицком монастыре, обслуживая духовные нужды русской эмиграции. Много скорбей принес преподобному Иову наследник Анны Гойской, лютеранин Фирлей. Он завладел монастырскими землями и даже чудотворной иконой. Но святая икона была возвращена монастырю после того, как жену Фирлея постигло за кощунство над нею Божие наказание, а земли были возвращены судом незадолго до кончины преподобного. В свободное время преподобный Иов любил заниматься садоводством и развел в Почаеве прекрасный сад. В 1620 году он принимал участие в Киевском соборе, осудившем унию и постановившем твердо стоять за православие. Под постановлением этим есть подпись «Иоанн Железо, игумен Почаевский». Скончался преподобный Иов 28 октября 1651 года. Мощи его были открыты в 1659 году после трехкратного его явления митрополиту Киевскому Дионисию. В 1675 году татары осадили Почаевский монастырь. На третий день осады, во время чтения Акафиста, над монастырем явилась сама Царица Небесная. Татары пробовали пускать стрелы в небесные явления, но стрелы возвращались назад и поражали их самих. Тогда татары бежали. В 1721 году Почаевским монастырем завладели униаты. Чудотворную икону Божией Матери они чтили, но доступ к мощам преподобного для верующих закрыли. Однако же через 20 лет чудеса преподобного заставили их допустить к ним верующих. В 1831 году униаты были воссоединены с православной церковью. Мощи преподобного были вновь торжественно открыты, а Почаевский монастырь объявлен лаврой.
Вы слушали житие преподобного Иова Почаевского. Память его Святая Православная Церковь празднует 28 октября, 10 ноября по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове-Великом.